эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только слышать нас на средних волнах на частоте 648 АМ, вы можете видеть наши радиопрограммы. Сделать это очень просто. Заходите на YouTube-канал или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там мы ведем прямую видеотрансляцию наших эфиров. Кроме того, у вас там есть возможность комментировать все происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы пишете в поле для комментариев. И самые интересные, самые актуальные вопросы и комментарии обязательно озвучим в нашем эфире. Но если вдруг что-то ускользает из нашего внимания, вы можете взять ситуацию в свои руки. Пишите нам, звоните нам. Звоните 044-490-2905 для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. 8-800-1006-926. Этот номер для звонков из Крыма. Сегодня мы поговорим о том, как ликвидируются последствия непогоды, да, стихии, подтоплений в Крыму. Сумма ущерба, нанесенного стихийным бедствием в Крыму в июне 2021 года, уже достигла 12,5 миллиардов рублей. Об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на слова Сергея Аксенова. По его информации, большая часть этих денег нужна на восстановление транспортной инфраструктуры, на восстановление дорог. Подробно ситуацию разбирали на прошедшем накануне в Ялте совещании комиссии по чрезвычайной ситуации. У нас есть более подробные данные вот как раз по тому, что происходит в Ялте. Ущерб транспортной сфере Ялты в результате подтоплений оценили на сумму около 3,7 миллиардов рублей. Об этом сообщил во вторник на комиссии по чрезвычайной ситуации подконтрольной России председатель правительства Крыма Юрий Гаценюк. Я его процитирую. Обследовано 111 многоквартирных домов, ущерб составил 418 миллионов рублей. Ущерб объектам транспорта составил в целом по Крыму 5 миллиардов 174 миллиона рублей. Что касается Ялты, сумма ущерба в сфере транспорта составила 3 миллиарда 667 миллионов рублей, сказал Гаценюк. Объектам культуры Ялты нанесен ущерб в 86 миллионов рублей. Объектам сферы здравоохранения, это 6 объектов в Ялте, на общую сумму 42 миллиона рублей. Это станция скорой помощи, родильный дом, стоматологическая поликлиника, а также медицинский колледж и санаторий. В сфере образования ущерб составил 1 миллиард 245 миллионов рублей. В сфере образования имеется в виду в целом по Крыму. Да, это информация Юрия Гаценюка. Директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова сообщила, что в Ялте после подтоплений еще предстоит провести масштабные берегоукрепительные работы. Цитата. «Берегоукрепительные мероприятия по руслам рек будут включать в себя порядка 8 километров стоимостью 3 миллиарда 275 миллионов рублей». Специалисты центра обследовали русла рек в Ялте и выявили их массовое разрушение. Для предотвращения новых подтоплений предлагают провести расчистку русел. При этом необходимо будет извлечь порядка 80 тысяч кубометров грунта и гравия. Стоимость этих работ определена в 172 миллиона рублей. О темпах ликвидации последствий и выплаты помощи на совещании рассказал Юрий Гаценюк. Давайте послушаем.
Проводится работа по очистке русел рек, ливневой канализации и водоотвода. Общая работа проведена на общей протяженности более 36 километров. А именно, за сегодняшние сутки в городе Керчи за прошедшие сутки было проведено очистка на территории 2 километров. Ленинский район за прошедшие сутки было проведено очистка русел рек на протяженности 200 метров. Город Ялта за прошедшие сутки было проведено очистка на протяженности 250 метров. Кировский район за прошедшие сутки, вот 1 километр. Всего уже очищено на территории Кировского района 19 километров. Работы, в принципе, завершены. Завершены работы по очистке русел реки в Советском районе. Что касается откачки из подвальных помещений, в общей сложности по всем муниципальным образованиям проведена откачка по 325 подвальным помещениям. Осталось провести откачки в городе Ялте, в городе Керчи. К сожалению, работа по некоторым подвальным помещениям будет проводиться повторно, потому что, как я вчера говорил, докладывал о том, что действительно воды грунтовые поднимаются, к сожалению, необходимо откачку производить дважды. Что касается дезинфекции. В целом проводится дезинфекция по всем 5 муниципальных образованиям. Большая работа проведена в городе Ялта. Значит, уже общественные территории продезинфицированы площадью 182 тысячи квадратных метров. Дорожное покрытие 54 километра. Что касается домовладения и подвальных помещений, на площади 11 850 квадратных метров. Что касается города Керчи, проведена дезинфекция дорожного покрытия протяженностью 137 километров. Домовладение и подвал подъезда общей площадью 43 790 квадратных метров. В Ленинском районе проведена дезинфекция общественных территорий 4,5 тысяч квадратных метров, дорожное покрытие 17 километров. Кировский район проведена дезинфекция парковых зон площадью 500 квадратных метров, дворовых территорий 600 квадратных метров, а также общественных территорий 450 квадратных метров. Продолжается работа комиссии муниципальных образований Республики Крым по оценке ущерба вследствие утраты имущества. Всего по состоянию на сегодня состояние составило 1118 актов, в том числе по городу Керчи 604 акта, город Ялта 324 акта, Ленинский район 139, Кировский район 30 и Советский 21. По состоянию на сегодня сумма ущерба, согласно акту администрации городов и района, составила 218 миллионов рублей. Также продолжаются выплаты пострадавшим гражданам от чрезвычайной ситуации по нанесенному ущербу. По состоянию на сегодня проведены выплаты на сумму 117 миллионов рублей. 1572 граждан получили выплаты.
Это была информация Юрия Гаценюка. И говоря о помощи и компенсациях пострадавшим, Сергей Аксенов заверил, что в тех случаях, где сумма ущерба превысит 100 тысяч рублей, а напомню, что сейчас это максимально установленная сумма помощи, компенсации, вот в этих случаях будут разбираться индивидуально.
Посетили сегодня практически, ну, значительную часть, конечно, не все домовладения, которые повреждены. Значит, основная задача сегодня органов власти – это определение размеров ущерба в каждом домовладении, соответственно. Определение, на котором мы договорились, да, то есть в ручном режиме подходим, определяем тех людей, которые, соответственно, выходят за рамки федеральной помощи, между которой объем бедствия выходит, и будем по каждой семье будем разбираться индивидуально, соответственно. Никого без помощи не оставим, мы договорились. Расчистки завалов идут, полностью работают все силы и средства привлечены здесь на самом деле, ну, все, кто был, все подразделения работают в штатном режиме. Никто ни с одного объекта не уйдет до тех пор, пока мы не расчистим все завалы, не осушим все подвалы. Соответственно, по ряде домов, вот мы видим там на Кривошской, еще на Вергасово, где-то еще вода прибывает. Соответственно, ну, тут что можно сказать, пока русло реки будет выше, соответственно, чем уровень воды будет, чем в подвале, соответственно, то, конечно, ну, есть варианты подтопления, ничего не сделаем, надо просто набраться терпения. Еще раз говорю, никого без помощи не оставим, один на один никто свои проблемы решать не будет.
Это были слова Сергея Аксенова, слова на свежих впечатлениях, потому что накануне 29 июня, а эта программа выходит в эфир 30 июня, Сергей Аксенов, Юрий Гаценюк и другие члены подконтрольного России правительства Крыма прошлись по Ялте, не дошли до Васильевки, где наиболее серьезные разрушения наблюдаются. Напомню, что на Васильевку сошел селевой поток, и дома жителей оказались буквально засыпаны грязью и камнями. Но пообещал Сергей Аксенов, что доберется в том числе и до Васильевки, поэтому увидим мы, наверное, еще его оценку произошедшего там. Далее хотел я сказать, что договаривались, мы согласовывали участие в эфире жителей Васильевки, да, в этой нашей программе, но, к сожалению, не можем мы пока с ними связаться, как договорились накануне. Ну, понятно, люди живут, по сути, в непрекращающейся на данный момент чрезвычайной ситуации, в сложной ситуации. И время эфира утреннее. Тем не менее, наше приглашение принять участие в эфире остается в силе. Мы приглашаем всех тех крымчан, кто пострадал от этой чрезвычайной ситуации, от этих подтоплений, от аномального количества осадков в Крыму. Если у вас, вам есть что рассказать, если вы хотите рассказать о том, что вы пережили, если вы хотите поделиться с нами информация о том, как начисляются выплаты, насколько адекватно оцениваются потери, да, и насколько адекватна та сумма ущерба, которую возмещают жителям Крыма. Вы можете поделиться этой информацией с нами. Я напомню, номер телефона 044-490-2905. Это для тех, кто хочет дозвониться к нашей материковой части Украины, 8-800-1006-926. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма. И в продолжение эфира давайте послушаем Янину Павленко. Это подконтрольная России глава администрации города Ялты. Она говорит о том, на каком этапе на данный момент находится ликвидация последствий этой чрезвычайной ситуации, где в городе еще до сих пор наблюдается очень тяжелая ситуация, и о количестве заявлений на возмещение ущерба. Она тоже сказала, давайте послушаем.
Особо сложные участки – это, конечно, Закариз, где произошел обвал дороги. И там у нас фактически несколько домов остались отрезаны от внешнего мира. Именно дорога, осталась только трубка. И это Краснокаменка, где у нас также обвалилась дорога, подъезд к детскому садику. Остается еще засыпанные щебнем два района. По-прежнему это район Васильевки, и по-прежнему это район кооператива «Хуторок». У нас остаются подтопленными сегодня три частных домовладения. Это улица Музейная, где мы с вами как раз были, все те дома, которые находятся ниже русла реки, и поэтому мы выкачиваем. МЧС доблестно сражается с водой, но, к сожалению, вода по-прежнему туда поступает. Мы с вами посещали сегодня этих людей. И 7 подвальных помещений многоквартирных домов. Это улица Кривосты, улица Вергасова, улица Свердлова, улица Ломоносова и улица Рузвельта. Точно такая же проблема. Пока мы не снизим уровень воды в реке, подтопления будут продолжаться. Я перейду, наверное, к самому важному на сей момент вопросу. Это вопрос компенсационных выплат. В настоящий момент 813 обращений поступило в адрес администрации. По утраченному движимому имуществу первой необходимости, а также поврежденным жилым помещениям 510 заявлений. По поврежденным автомобилям 145 заявлений. От бизнеса 158 заявлений. Полная утрата имущества 314 семей. Частичная утрата имущества 224 человека. И таким образом, по состоянию на сегодня, по 538 людям подтвержден факт утраты ими или частично, или полностью имущества первой необходимости. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 317 человек на сумму 22 870 000 рублей.
Итак, это были слова Янины Павленко о том, что сейчас происходит в Ялте, о том, какие наиболее проблемные районы сейчас в городе, да, и о количестве заявлений, поступивших от тех крымчан, которые пострадали, да, количество заявлений на возмещение ущерба. Что здесь еще остается добавить? Был на этом же совещании между Яниной Павленко и Сергеем Аксеновым интересный диалог. Янина Павленко сказала, что из бюджета Ялты еще дополнительно изыскали средства на выплаты компенсации, а Сергей Аксенов сказал, чтобы этот момент учли в распределении общекрымских денег между пострадавшими наиболее Керчью и Ялты, для того, чтобы керчане не получили компенсации меньше, чем ялтинцы. Не будем уже мы слушать этот фрагмент разговора, тем более, что этот сюжет еще может получить продолжение. Давайте поговорим о том, может ли эта стихия, может ли эта чрезвычайная ситуация в Крыму повториться. Если вы слушали прогноз погоды наш на сегодня, да, в блоке новостей, наверное, могли заметить, что впервые, наверное, за последние две недели не прогнозируется сегодня в Крыму дождь, хотя буквально два дня назад было штормовое предупреждение по Крыму, а накануне в селе Изюмовка Кировского района, это 29 июня, сообщалось о том, что смерч повредил 6 домов и 6 хозяйственных построек. Вот такая информация. Подробно о том, в каких сейчас погодных, климатических условиях находится Крымский полуостров и чего можно ждать в обозримом будущем, мы поговорим с Вазирой Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. Вазира Файзуловна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что ожидать нашим слушателям в Крыму в ближайшее время? Что можно сказать о том, как будет развиваться ситуация на атмосферном, на фронте осадков?
Хорошо, я постараюсь так аккуратненько рассказать, что же происходит сейчас с атмосферными процессами, потому что есть только смотреть процесс на территорию Крыма и ближайшими нашими территориями, то я ничего бы не могла сказать. Но что есть сейчас? Значит, почему вот все время экстремальная ситуация над вашей территорией, над соседними территориями? Потому что все процессы, которые сейчас отмечаются, они расположены в доле подолготом. Это области высокого давления над Сибирью, от самого полюса и до субтропиков. Над нами область низкого давления, которая тоже идет от полюса и своими ложбинами до субтропиков. Вот такое расположение указывает на то, что процессы над данной территорией, они блокируются, и они сохраняются очень длительное время. То есть то, что вот сейчас я вижу на синаптических процессах, оно не дает спокойной рассуждать, что не следует ожидать в ближайшее время каких-то экстремальных процессов, либо связанных с ливневыми осадками, либо с штормовыми ветровыми процессами. Сегодня, да, погода простоит на территории, так как область высокого давления отмечается, но в ближайшие вот дни к концу недели циклон, который находится сейчас над Европой, он очень активный, и он стремится попасть в ту же ложбину, где находится тот циклон, который вот приносит неприятность сейчас над территорией от Крыма и до Архангельска, по сути дела.
То есть расслабляться еще рано, несмотря на то, что конкретно на сегодня прогноз погоды хороший?
Абсолютно, потому что я так думаю, что значит, по нашим расчетам получается, что к концу этой недели следует ожидать дожди ливневого характера. Они могут и штормовыми быть. Это во-первых. Во-вторых, затем в последующие дни, где-то до 10 числа, в результате температуры понизится несколько. Она будет не прохладно, но комфортная температура на вашей территории. И затем вы переходите в засушливый период.
Такой вопрос, когда мы говорим о вероятности повторения вот этой ситуации в Крыму, вероятности нового выпадения аномального количества осадков, возникает вопрос, а насколько можно предвидеть, вот насколько современные технологии, да, позволяют все-таки предсказать, предвидеть вот эту ситуацию? Можно ли к ней подготовиться?
Значит, прогнозы различные. Бывают краткосрочные, среднесрочные, на 3, на 5 дней. Так вот, краткосрочные – это самые сложные, и долгосрочные – это одни из самых сложных прогнозов. На 3 дня этот процесс можно было видеть и предсказать, в принципе, можно, а сейчас особенно, потому что синоптики видят, что ложбина, которая… То есть это область низкого давления, идет от Балтийского моря и до Африки, по сути дела. Она проходит через вот по нашим меридианам. И это о чем говорит? Это говорит о том, что здесь сталкивается температурный контраст с полюса и субтропиков. Естественно, это уже штормовое явление. Дальше. Это влажные процессы. Они через Средиземное море идут, через Черное море. Естественно, на вашей территории при таких процессах надо ожидать вот такие экстремальные. Я думаю, что не будет, может быть, так сложно в ближайшие 2 дня. Я имею в виду в конце недели. Но то, что осадки должны быть, это да.
Я благодарю вас за комментарий, благодарю за прогнозы. Напомню, что с нами на связи была Вазира Мартазинова. Благодарю за точность прогнозов, потому что все прогнозы, которые дает Вазира Мартазинова в наших эфирах, они сбываются с очень высокой долей вероятности. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Татьяна Барабаш, жительница Васильевки. Напомню, что это один из наиболее пострадавших районов Большой Ялты. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нам и нашим радиослушателям, насколько серьезны ваши потери, да, от вот этой стихии, которая обрушилась на ваш поселок, и что к этому моменту, да, успели сделать те люди, которые занимаются ликвидацией последствий, насколько, на каком этапе вообще ликвидации последствий сейчас вы находитесь?
Ну, что ликвидация последствий. Вот у нас засыпалось, считайте, полдома. Вода шла с камнями. Вот. И речка уже просто, она не могла с этим справляться уже. И она вылилась аж прямо сюда на дорогу и засыпала все дома, завалила. Вот. Ну, сейчас как бы уже приезжали к нам эти МЧСовцы, приезжали, нас спасали, конечно, вот. По этой текучей речке, это вообще перейти невозможно было, аж людей сносило. У меня чуть ребенка не снесло в этой речке вообще. Хорошо, он уцепился за забор, который там выбита была одна половинка, и он туда заплыл, считайте. Просто плыл он по этой речке с камнями. И туда заплыл, и получается, он на другой стороне улицы оказался. А так бы вообще моего ребенка унесло отсюда. Вот. Но сейчас, в данный момент, все этот разгребают все. Есть эти волонтеры здесь есть, которые помогают вот в красной шапочке вот эти у нас здесь ходят. Вот. Uh-huh. Ну и трактора у нас, машины сейчас все это разгребают. Уже как-то уже легче. Уже помощь, конечно, к нам пришла.
Есть ли какое-то понимание, что будет в будущем, что будет в будущем с вашим поселком?
Ой, пока ничего не говорят, что и как с нами здесь будет, но пока расчищают дороги.
Скажите, а вот приезжала ли к вам комиссия, которая оценивает сумму
комиссия
ущерба?
Комиссия приезжала, да, конечно, у нас дома, конечно, затопленные были, в доме была вода, постель, единственное, три кровати вот у меня устояло, и шкаф, купе, все, остальное как бы открыли мы балкон. Как поплыло все в речку, там невозможно было просто стоять. Там тебе и нас бы утащило. Uh-huh. Это, считай, из комнаты. Такой был поток воды, когда мы открыли вот эту дверь.
А что говорит...
Ну, комиссия
что...
была, конечно, оценили ущерб 100 тысяч, так как они больше не могут дать. Ну, думаю, ладно, хоть эти 100 тысяч, еще какая-то помощь.
А что-то они говорят о том, о возможности того, что эта сумма будет пересмотрена, потому что слушали мы цитату Сергея Аксенова, вот перед тем, как разговаривать с вами, и Сергей Аксенов говорил о том, что вот там, где явно сумма превышает 100 тысяч рублей, сумма ущерба, будет индивидуальный подход, и будут в каждом случае индивидуально оценивать сумму ущерба. Вот вам что-то говорили об этом, о том, что эта сумма в 100 тысяч, она может быть не финальной?
Нет, про это еще как бы я от вас первый раз это слышу, конечно, я об этом еще даже и не слышал. У нас ничего не радио, плюс какой-то телефон и вот это все. Я только смотрю, вот что с нами происходило, без конца смотрю и плачу. Вообще кошмар.
Скажите, пожалуйста, может быть, вы как-то объединились с теми вашими соседями, которые тоже пострадали? Вот если кто-то из тех, кто слышит нас сейчас, захочет вам помочь, как это можно сделать? Какая помощь вам нужна сейчас прежде всего?
Ну, прежде всего, нам надо просто сейчас открыть дорогу. Вроде бы как сейчас на волонтеры привезли эти большие вот эти обогреватели, пушки вот эти. Сейчас мы дома сушим этими пушками. Но сейчас основная работа вот у нас только вот почистить дорогу, убрать от домов вот эти вот камни, чтобы дома хотя бы высушить.
Как вы думаете, вот мы говорили только что с Вазирой Мартазиновой, это синоптик, да, заведующий отделом климатических исследований, о том, насколько велика вероятность того, что осадки снова будут выпадать над Крымом, причем в большом достаточно количестве, и вот на эту неделю эта вероятность, она все-таки сохраняется. Вот как вы думаете, может ли повториться то, что произошло уже в Ялте? Насколько...
Нет, я думаю, уже... Повториться, думаю, не может уже. Почему? Потому что сейчас нам, если дорогу расчистят, даже если осадки пройдут, они пойдут ниже наших домов. У нас фундаменты залиты только полтора метра. Даже если дожди пойдут, Вот, они просто пойдут по дороге, вода пойдет по дороге. Ну, думаю, вот таких камней, думаю, уже с гор они не пойдут. Мы, конечно, на это надеемся.
Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир, за то, что рассказали о вашей ситуации. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Барабаш, жительница Васильевки. Это один из наиболее пострадавших регионов Большой Ялты. На Васильевку сошел селевой поток, и десяток домов по улице Джафера Сейдамета, если не ошибаюсь, оказались практически завалены вот илом и камнями, и ликвидация последствий продолжается до сих пор и будет еще, судя по всему, продолжаться, потому что объем работ действительно очень большой. Очень много грунта нужно вывести, и, как мы слышали, до сих пор не расчищена дорога, хотя на месте работает и специальная техника, и волонтеры там тоже присутствуют. Продолжая разговор об этом, я о чем бы еще хотел сказать. Конечно же, много сейчас в социальных сетях рассказов крымчан о тех героях, да, которые пришли на помощь другим таким же крымчанам, те люди, которые вышли помогать другим крымчанам в это непростое время. Поэтому, если вам есть что рассказать о тех людях, которые на своем транспорте перевозили людей во время того, как, собственно, на Крым обрушились вот эти аномальные осадки, если вы знаете о тех людях, которые помогали другим разбирать эти последствия, да, если вы видели, как субботники проводились, да, можете присылать об этом информацию нам, мы тоже будем ее публиковать. Редакционные контакты есть на сайте Крым Реалии, есть электронная почта на сайте Крым Реалии, есть номер телефона, по которому к нам можно дозвониться не только во время прямого эфира, но и даже когда вы слышите эту программу в записи, тоже можете звонить нам. Ваши сообщения останутся на автоответчике, мы внимательно их послушаем и свяжемся с вами. Дозвониться к нам можно по телефону 8 800 10 06 900 26. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатны. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы присутствуем в социальных сетях, например, в сети Facebook. Нас можно просто найти и пообщаться с нами. Как можете писать как на страницу Крым Реалии, так и на наши личные страницы. Например, можете мою страницу в Facebook найти. Всегда рады общаться с вами. Ну и, конечно же, есть электронная почта и форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как Крым борется с последствиями стихии. Внимательно следим за атмосферным фронтом над Крымским полуостровом, но и за другими событиями в Крыму, конечно же, продолжаем следить столь же внимательно. Читайте самые свежие актуальные новости о происходящем в Крыму на сайте Крым Реалии. Мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными. Мы работаем для того, чтобы это ваше право обеспечить, да, и для того, чтобы у вас была возможность высказаться и быть услышанными, в том числе и на территории Крыма. Далее мы поговорим об обысках у журналистов-расследователей. Наверняка слышали вы о таком издании «Проект» неоднократно, и мы цитировали в наших эфирах материалы этого издания, в частности, когда рассказывали о судьбе государственных дач в Крыму, об их новых обитателях, когда рассказывали о новых заборах, которые растут на побережье Крымского полуострова. Вот журналисты из издания, из издательства «Проект» в том числе и эту тему освещали довольно последовательно, качественно и рассказали нам много неизвестной ранее информации о том, кто же является новыми фактическими хозяевами Крымского полуострова. Но что же, обыски проходят у журналистов-расследователей из издания «Проект». Утром 29 июня сотрудники полиции пришли домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину, а также журналистке издания Марии Жолобовой. Причины визита журналисты и правоохранители не сообщили. К журналистке, которая отказалась пустить сотрудников правоохранительных органов, на тот момент выехал адвокат ОВД «Инфо» Владимир Кушнир. В квартире Баданина начался обыск. обыск. Обыск прошел в квартире родителей заместителя главного редактора проекта Михаила Рубина. Самого Рубина задержали возле дома Жолобовой. Позднее телеграм-канал проекта написал, что в квартиру полицейских так и не пустили, они пытались обыскать машину. В тот же день проект выпустил расследование Марии Жолобовой о главе МВД Владимире Колокольцеве. В расследовании рассказывается, что министр записал на родственников жены дорогую недвижимость, которой они, скорее всего, не пользуются. Это особняк на Рублево-Успенском шоссе в поселке Усово стоимостью примерно 200 миллионов рублей. И квартиру на Ленинском проспекте стоимостью около 50 миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что его сын владеет недвижимостью на сумму почти в 2 миллиарда рублей. После обеда телеграм-канал проекта сообщил, что Марию Жолобову отпустили после допроса. Вот что она и ее адвокат рассказали коллегам.
Что вообще было там?
Боже, они спрашивали, когда я закончила школу, какой дом, в каком городе.
По сути дела, были какие-то вопросы?
Да, но они спрашивали, там, кто был источниками расследования Дроградера, кто заказал материал, какая была полученная информация. Мы получили ответ 51.
То есть не стали, да, давать показания?
По конкретике не стали?
Нет.
Вы сказали, как трудно жить. Учиться было в школе, в среднем.
Статус свидетеля за вами по-прежнему сохраняется, да?
Да, но я не давал никакой подписки.
И смотрите, мы сейчас в статусе свидетеля. И мы подписку о неразглашении не давали. Нас ее никто не просил, поэтому это хорошо.
Позже стало известно, что Мария Жолобова и Михаил Рубин находятся в статусе свидетелей по уголовному делу о клевете. А формальным поводом стал материал, вышедший на телеканале «Дождь» почти 5 лет назад. Он посвящен бизнесу знакомого президента Владимира Путина Ильи Трабера. Вот об этом всем мы подробно поговорим с Полиной Махольд, издателем проекта. Полина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте, наверное, с самого главного. С чем же все-таки связаны эти обыски? Потому что предположение, мы слышали официальный повод визита следователей в дома журналистов. Мы тоже вот услышали, да, это материал, который вышел на телеканале «Дождь» 5 лет назад. Но по вашему мнению, что же стало вот этим триггером, после которого силовики пришли в дома журналистов с обысками?
Ну, у нас мнение однозначное. Это текст о Колокольцеве, который мы опубликовали вчера и анонсировали позавчера. На это указывает какое-то количество деталей. Ну, в первую очередь, дело о Трабере пылилось 4 года. Никто по нему ничего не делал. И вдруг, неожиданно, следователи из Петербурга даже не успели сходить в суд за постановлением об обыске, а бросились в Москву большой командой. То есть там часть машин в дворах у наших коллег, против которых ведутся следственные действия, часть машин с питерскими номерами. Очевидно, следственная группа ехала всю ночь, гнала по шоссе. С чем связана такая срочность и почему так случайно совпало? Выпало это на день публикации расследования о Колокольцеве. Ну, мне кажется, каждый может сделать выводы сам. Для меня очевидно, что все это указывает на истеричность, импульсивность такого действия по указке откуда-то сверху из МВД.
Давайте поговорим о допросах, которые вчера проходили, о попытке обысков. В итоге, у кого прошли обыски и да, кто был допрошен, кто в каком статусе находится? Я прочитал ту информацию, которая известна по публикациям СМИ на данный момент, но, может быть, вы что-то добавите?
На самом деле, добавить больше нечего. Обыски прошли у 3 наших сотрудников, у Романа Баданина, Михаила Рубина и Марии Жолобовой. Их также всех троих допросили. Они все 3 остались свидетелями по делу Трабера.
Давайте поговорим о той информации, которой, вероятно, так боятся силовики, да, чтобы она была опубликована. Коротко, итоги расследования о господине Колокольцеве. Что у него нашли журналисты проекта?
Ну, там сложно перечислить все. Они нашли... Там есть как бы 2 большие части расследования, и непонятно, какая задела больше всего. Есть предположение, что упоминание родственников жены задело, поскольку именно эту информацию мы выдали в анонсе за день до публикации расследования, после чего явно следователи бросились по машинам, как говорится, по коням Андрюха, и поехали в Москву. Возможно, упоминание родственников жены. Другая большая часть – это, собственно, сын Владимира Колокольцева Александр, у которого нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей. Это только то, что мы смогли найти. Естественно, мы предполагаем, что там есть еще. Ну и самая такая часть, уже нам привычная, но, видимо, неприятная для публикации главе МВД. Мы нашли его связь с измайловской преступной группировкой. И, в общем, мне кажется, в любой нормальной развитой стране, когда глава Министерства внутренних дел связан с преступной группировкой, это странно. Хотя это каким-то образом коррелирует с делом Трабера, конечно, когда, в котором мы, Роман Баданин и Мария Жолобова, авторы этого расследования, говорят о связи Владимира Путина с Ильей Трабером, который также известен своими связями с преступной группировкой. Ну, в общем, мне кажется, тут даже нечего добавить. У нас все расследования примерно про одно и то же. Другое дело, что герои имеют разную власть. И вот вчера мы убедились, что глава МВД способен отправить группу следователей очень быстро и легко, невзирая на постановление судей, да, ну, на какие-то процессуальные вещи. Не знаю, что тут добавить. Все очень...
Несколько слов. Я вот попрошу уточнить для нашей аудитории, которая находится большей частью в Крыму и, может быть, не знакома с российским бэкграундом. Вот по поводу этой измайловской ОПГ, да, для того, чтобы слушатели понимали, о чем, о какой группировке идет речь, чем она известна.
Измайловская преступная группировка – одна из крупнейших в России на протяжении десятилетий. И имеет связи с зарубежными преступными группировками и вообще, ну, называется одной из самых больших крыш, что ли, да, простите меня, мой жаргон из 90-х, по-другому тут никак и не скажешь. Я очень призываю всех ваших слушателей и читателей пойти почитать материал о Владимире Колокольцеве на сайте «Проект Медиа», потому что и невозможно в деталях описать всю эту красоту, которую нашла Маша Жолобова, автор расследования, во-первых. А во-вторых, это единственное, что нам поможет прямо сейчас, чтобы как можно больше людей узнали о том, что на самом деле стоит за красивыми словами министр внутренних дел России.
Вот в связи с этим хотел поговорить о тактике полиции. По вашему мнению, чего хотели добиться силовики вот этими обысками? Не публикации материала или вот что, по их мнению, должно было стать вот надлежащей вашей реакцией на их действия? Вы должны были испугаться, вы должны были не опубликовать материал или и вообще возможно было ли это?
Я, судя по тому, что ребята рассказывают, как они общались, да, со следователями и их командами в процессе обысков, полиция плохо себе представляет, как устроен издательский бизнес, тем более онлайн-бизнес. Потому что, ну, например, Марии Жолобовой, которая первая сообщила, да, в редакции о том, что к ней ломятся в дверь, и, собственно, Роман и Михаил собирались ехать к ней. Михаил даже успел до нее доехать, когда его там скрутили жестоко. Она сообщила, что ей отключили интернет. Может быть, они думали, что автор расследования сам нажимает кнопку «Публиковать в редакционной системе». Я не знаю. То есть я предполагаю, что такая версия возможна. Они боялись выхода текста. Но это тоже странно с учетом того, что рано или поздно это все равно бы случилось. Припугнуть так, чтобы не опубликовали текст, может быть. Но тогда, ой, мне очень странно, что следователи, которые вели дело Трабера, видимо, 4 года, вот эта следственная группа, они, неужели они так плохо знают своих свидетелей, Марию Жолобову и Романа Баданина, и не видели, что, в общем, такой вариант развития событий невозможен. Конечно, как только мы получили известие о том, что у наших сотрудников обыски, мы тут же нажали кнопку «Опубликовать» и вышли даже раньше, чем предполагали с этим расследованием. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что все сразу. Я думаю, что это просто эмоциональная реакция наказать, припугнуть, возможно, не дать опубликовать. Я думаю, что все сразу.
И здесь мы подходим, конечно же, к условиям работы журналистов, журналистов-расследователей в России. Вообще, можно ли говорить о том, что работа журналистов-расследователей в современной России, она возможна, да, без какого-то ожидания, что после анонса материала приедут в квартиру силовики с обысками?
Мой ответ точно нет. Если ты журналист-расследователь в России, то априори ты должен понимать риски, и они очень высокие. Это риски юридического характера, это риски, в принципе, про безопасность. Тебя будут постоянно взламывать, к тебе будет вероятен визит правоохранительных органов, к твоим родителям и друзьям вероятен визит правоохранительных органов. Как известно, очень много журналистов в России пострадали физически, в том числе лишились жизни. Поэтому, мне кажется, аксиомой в России сейчас является, если ты журналист-расследователь, ты в опасности. И имеет смысл это брать как за базовую установку.
А к чему это все приведет? Ну, я так понимаю, что проект — это исключение, наверное, да, из какой-то российской действительности, из правил, потому что, ну, очень выделяется издание вообще и качеством материалов, и основательностью подхода, да, и качеством фактажа, который излагается в публикациях. И я уже говорил, что именно благодаря изданию проект наши, например, радиослушатели, читатели, да мы и сами много узнали о новых, например, обитателях государственных дач в Крыму, да, и это только если касаться крымской тематики. Вот об этом давайте поговорим, а что будет дальше? Ну вот на проект сейчас наезжают, если уж можно так говорить, силовики, а что дальше будет? Останется ли после этого в России какая-то расследовательская журналистика как явление?
Ну, есть, конечно, такие бравурные заявления, всех не пересажаешь и все такое прочее. Мы не то чтобы самоубийцы или как-то хотим очень все это преследование на себе испытывать, безусловно, но мы запускались в 2018 году в России с абсолютно четким пониманием, что это кто-то должен сделать. Это наша работа, и как бы опасно ни было, мы будем искать способы ее делать, потому что государство не оставляет никакого выбора другого, да, поле свободы слова сужается, и журналистика становится опасной профессией, но это все-таки наша профессия. Поэтому, если говорить про что будет дальше, ну, невозможно прогнозировать исход. Это как сказать, Путин проиграет выборы в каком-то году или что-то в этом духе. Мы просто будем работать, в том числе в Крыму. Наш чудесный автор Екатерина Резникова на месте пишет все эти расследования. Ну, потому что, к сожалению, поле сужается не только про свободу слова, но и про видимость, простите за такую фразу, региональных проблем, что ли. На местах происходит очень много всего, чего не видно в Москве. И люди в Москве, и в том числе власти в стране не видят тех проблем, которыми живут жители регионов. Поэтому наша задача рассказывать по максимуму на федеральном масштабе о том, что на самом деле происходит в стране, и делать это на базе тех журналистских стандартов, которые мы считаем правильными, профессиональными, адекватными и так далее. Ну а то, что нам мешают, во-первых, мы к этому готовы, а во-вторых, как говорится, будем посмотреть, что будет дальше.
Спасибо вам, спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Полина Махальт, издатель проекта. Говорили мы о давлении на журналистов издания «Проект», которое может быть связано, по словам самих журналистов, да, с расследованием о Владимире Колокольцеве. С полной информацией, которая изложена в этом расследовании, вы, конечно, можете ознакомиться на сайте проекта. «Крымчане имеют право знать» — это радио «Крым-Реал». реалии. Сергей Макрушин работал сегодня у микрофона, Андрей Гевко также сегодня работал у микрофона, для того, чтобы вам это право тоже помочь обеспечить. Крымчане имеют право быть услышанными, поэтому вы можете писать нам в редакцию, можете звонить нам на редакционные номера телефонов, если вам есть что добавить к той информации, которая звучала сегодня в нашем эфире, или исправить нас. Тоже за это будем благодарны. Звоните нам, пишите нам. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать в 13.00 по Симферополю и Киеву программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалии» с Еленой Римовской. Мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, берегите себя и будьте здоровы.